Добрый вечер, Рады.
Рады, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Если есть какой-то вопрос, пока народ собирается, можно, пожалуйста, задавайте. У нас же традицию мы вводим, ведь любая социальная группа рано или поздно обрастает некими ритуалами такими. Вот у нас один из ритуалов. Кто условно первый зашел или там, ну, первый задает вопрос, вот в начале занятия мы можем обсудить какой-нибудь вопрос ваш.
Судя, у меня такой вопрос, у меня такое ощущение, что в последнее время, я не знаю, то ли с Меркурием беда, то ли что-то, такое ощущение, что я вот разговариваю с людьми, но как будто на разных языках. Это только у меня такое последнее время ощущение, то есть вроде бы объясняешь там проблему какую-то или там задачу ставишь, ну и вот какого-то общего понимания очень сложно стало приходить. Мне кажется, что я все вообще понятно объясняю, но вот... Проблема коммуникации.
Ну, большинство людей сейчас ощущение, как будто их стукнули по голове. Это связано с тем, что мир резко поменялся, трансформировался, и резко поменялись условия проживания. Очень много вещей, которые мы раньше свободно делали, сейчас как бы, ну, они под ограничением там. Ну, например, те же маски, да, или так далее. С одной стороны, вроде бы фигня, но одел тряпочку, да и носи. Но надо же вспомнить, что такое структура ума. Ум, с одной стороны, он иерархичен, то есть в нем есть определенная иерархия. Иерархия ума строится от жизненных ценностей человека. То есть, условно, из всех дел я всегда стараюсь как бы, ну, выделять какие-то для себя важные. Это раз. И второе, ум консервативен, он соткан из привычек. И если существует многолетняя привычка, что ты с маской не ходил, и тут вдруг на тебя ее напялили, притом напялили жестко, без любви, просто заставили одеть, напугав при этом, что ты там можешь заболеть, умереть и так далее. И это как бы, и это как бы очень много таких новых как бы веяний вошло в нашу жизнь, притом это быстро произошло, резко. И отсюда как бы большинство людей, они в прострации такой. Как у боксеров это называется, искать пятый угол, когда боксер отловил плюху в челюсть, он начинает ходить, как сонамбула такой, по рингу, говорят, и ищет пятый угол. Вот очень многие люди, они сейчас в таком состоянии, после стрессовом, и никак еще в себя не придут. А почему не придут? А потому что с каждым днем это напряжение, оно только накручивается. Только вроде все расслабились, раз, опять какая-нибудь фигня сверху упала. Снова всех напугали, опять расслабились, опять напугали. Не дают. Это как в свое время, когда первые фильмы ужасов снимали, ну, искали алгоритм, да, вот тот же Хичкок, они это делали. И вот снимают, как бы сценарий с психологом делают, и вот психолог говорит, ну, вот здесь человек напряжется, а вот в этом куске, как бы, сценария он расслабится. И задача как бы, ну, фильмов ужасов, ну, некое щекотание нервов такое, тонус такой. Когда общество сытое, общество потребления, общество уже как бы не знает, чем себя как бы потешить. Вот фильм ужасов это некий такое щекотание. И психолог говорит, вот этот кусок надо убрать, то есть надо усилить. Тут человек опять напряжется. И вот за счет этого создает такой сильнейший гипертонус, а потом фильм заканчивается, человек выходит в реальную жизнь и думает, блин, как хорошо, что у нас такого нет. И за счет этого расслабляется еще больше. И вот Вот на такую перчинку, на такой тонус люди и ходили раньше. Сейчас я фильмы ужасов не популярны, потому что достаточно включить СМИ и посмотреть, что там передают. Поэтому это нормально, и сейчас у многих людей они в такой прострации. Надо спокойно к этому относиться.
Просим.
Спасибо.
Я
У
вообще не
меня вопрос по
понимаю.
практике.
Сейчас, секунду, Оль, сейчас. Я вообще не понимаю, как без йоги люди сейчас выживают. Просто не понимаю. Вот я вижу, как йога нас собирает. Вот шарахнула вчера магнитная буря. Там, ну, кто-то почувствовал, кто-то нет. И вот мы сегодня раз себя собрали. Вы это, думаю, почувствовали. А как это люди без практики, ну, едой, что ли, они, или выпивкой, как они себя собирают, непонятно. Да, какой вопрос был?
Мы когда делаем собака морда вниз, хлыстообразное движение или через круглую спину, это одно и то же или это разные
Да,
вещи?
нет, это одно и то же. Там же такой, как ты позвоночником, как вот волну такую запускаешь. То есть ты толкаешь тело вперед, округляя спину, и как бы раз, и потом подброс такой. Получается такая волна. И такая же
Это
волна
верно.
назад. То есть я когда говорю через круглую спину, когда хлыстообразно, тут уже, как говорится, как мне идет. Но это одно и то же.
А вот в конце мы делали
Анулома-вилома.
авилому, да, делали. И у меня как-то быстро это все. Я уже продышалась и сижу. А вы там еще вот, я уже и вопросы позаписывала. На практике а вы все дышите.
А здесь просто в норме у человека, который не занимался дыхательными упражнениями, у него 4 счета условно вдох, 4 счета выдох. Человек, который уже занимается дыхательными упражнениями, для него, естественно, растягивать вдох и выдох. То есть у среднего практика в норме где-то 6-8 счетов вдох, 6-8 счетов выдох. Поэтому я под средний уровень и дышу. Ну, я как бы по себе считаю, и еще делаю, как бы один как бы лишний всегда делаю, чтобы если кто-то отстает, чтобы они не сильно отставали. Поэтому, если ты пока дышишь вот так, ну, немножко побыстрее, 4-4, то проходи всегда вверх-вниз. То есть по чакрам прошлась до верху, по чакрам прошлась до низу. И все, и это получится, что ты с нами в ритме. А потом постепенно, потихонечку сама наблюдай, чтобы постепенно, естественно, растягивать и вдох, и выдох. Там научись потом 6-6, потом 8-8. Но мы скоро на ритмы выйдем. Это мы как бы пока подкрадываемся к пранаямам. Скоро мы будем, у нас новый комплекс будет пранаям, и будем уже под счет дышать. Ну
Вопрос
ладно. А, давай, давай.
по этой же пранаяме вопрос. А там не нужна какая-то, так, на себя вопроса, анулома вилома бхастрика? Там какая-то концентрация на чем-то нужна?
Когда
Или...
вы, ты имеешь в виду попеременную бхастрику дышим,
Да.
вот это? Нет, на этой стадии нашего разучивания вы концентрируетесь на самом ритме и учитесь дышать в среднем ритме, потом будете учиться дышать в более быстром ритме. Вот пока только на самой технике выполнения концентрации.
Так, это был философский вопрос. Не знаю, насколько он. В общем, как-то я просто со знакомым общалась, но он не занимается практиками особо, даже не знаю, верующий или нет. В общем, ну, как-то такой был вопрос затронут про связь с внешними силами и помощь от них. Значит, ну, у него такая, например, уверенность, что все нужно, ну, человек должен только своими силами, то есть без помощи каких-то там, на кого-то надеяться, на какие-то там высшие силы. Вот. Мы все-таки, ну, как бы обращаемся к ним, иногда просим. И вот у меня вопрос, есть ли какие-то нормы, по каким вопросам обычно обращаются или можно обращаться, как часто? Вот.
Хороший вопрос, хороший, прям хороший вопрос. Давай тогда я сейчас матрицу расскажу, И вот этот вопрос мы поднимем, потому что ну как-то не хочется быстро отвечать. Хороший вопрос, спасибо. Поэтому, братцы, вот никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Если у вас есть вопрос, он есть. Никуда от этого не денешься. Любой вопрос – это все равно некое напряжение. А ответ, он всегда напряжение снимает. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Так, ну что, я нас всех поздравляю. Мы прошли первую матрицу, матрицу принятия. У нас дальше будут еще несколько. Но пока мы эту тему все отложим, чтобы вы хорошо укоренились в первой матрице. Потому что, ну, я стараюсь через нее заводить в эти практики. И, на мой взгляд, это такая универсальная дверка, что ли, которая помогает открыть множество следующих дверей. И вообще, вот в чем искусство и алгоритм вот этих техник, которые мы сейчас с вами разучиваем? Мы с вами пробуем освоить одну из базовых практик, которая так или иначе прослеживается в огромном секторе практик йоги и вообще эзотерических школ. То есть вот на этой энергии принятия существует огромное количество разных практик. И когда вы осваиваете, ну, условно, базовую энергетику, базовое состояние, то все остальные практики, они уже у вас идут более гармонично, быстро, и, ну, скажем, вы их быстрее осваиваете. Вот на этой технологии и простроена вообще вот эта практика работы с матрицами. То есть существует несколько вот таких базовых состояний, которые назвали матрицы, психоэнергетические матрицы. И вот когда мы осваиваем одну, условно, мы как бы через эту дверь входим в огромный мир практик, связанный вот с этим базовым состоянием. Ну, например, мы берем там состояние принятия. И когда мы входим через эту дверь, там, смотрите, там техники благодарения, практики благодарности, практики, техники улыбки и так далее, так далее. Это я только навскидку сразу вам три дал. Это все связано вот с этим базовым состоянием. И вы очень важно, чтобы вы это увидели. Почему? Потому что в дальнейшем, то есть, когда вы, например, берете любую эзотерическую книжку или заходите в какую-то школу, или заходите в интернете, находите какую-то интересную для себя информацию, у вас есть четкое понимание, к какому сектору практик это относится. А, вот это вы читаете там про даосскую улыбку. А, ну понятно, это к практике работы с принятием. Или там вы читаете там школу западного мистицизма, там работу с арканами, да, 14-й аркан, растворение всего плохого в хорошее. А, ну так это та же техника работы с принятием. То есть масса как бы вот этих методов, но все они очень четко укладываются в канву вот этой практики, базовой такой. Поэтому это и названо такие матрицы, то есть ну, не, нечто единое, которое объединяет целый сектор похожих практик. И основа всех этих практик – это вот это состояние принятия. Если мы вас с вами вспомним такую интереснейшую практику восточную, как школы дзен-медитации или дзен-буддийские школы, у них на этом состоянии вообще все строится. Они называют это состояние дзен. И когда человек познал состояние дзен, он может практиковать дзен в любом виде деятельности. Например, вы подметаете двор монастыря, вы делаете дзен, вы моете посуду, вы практикуете дзен, вы идете там за покупками в ближайший рынок, например, вы практикуете дзен, вы учите какую-то формальную, изучаете язык какой-то, вы практикуете дзен. И вот как только, дзен-буддисты говорят, как только человек понимает, что такое дзен, то он начинает это практиковать везде. Так это и есть матрица принятия. То есть по-другому можно назвать это состояние дзен. То есть состояние, когда мы входим в такое ощущение, что мир априори хорош, что в мире нет ничего негативного и ничего нет сильно позитивного. Есть просто некое ощущение, что мир вот он такой, что он, что в нем все как бы взаимосвязано и все уравновешено. И что любой там звук за окошком, когда вы делаете практику, имеет место быть. Что сосед, который сверлит стену, когда вы делаете йогу, имеет место быть. Что ощущение вас, вчера вас накрывало экзальтацией, вас перло, кайф был от практики, а сегодня вообще этого нет. И как будто вы никогда и не занимались, имеет место быть. Что все это дзен. Что все это нечто, которое, можно сказать, мы называем жизнью. То есть жизнь – это непрерывный процесс изменения, но в этом изменении есть нечто, которое объединяет все изменения в единое, как бы, общее поле такое. Вот это и есть состояние дзен. И вот это ощущение единого общего поля мы ловим только в состоянии принятия. В йоге эту же матрицу называют сантоша. Сантоша – принятие. Одна из ступеней ниямы – которую йогин нарабатывает. И вот когда мы ловим это состояние, мы учимся дальше, поймав его, ну это я вам уже проговаривал, но я повторюсь, поймав его в формальной практике, на коврике, дальше мы просто приносим его во всю свою жизнь и учимся быть в этом состоянии, проживая все цепочки своих событий. Вот сегодня я в таком, вот сегодня у меня такое ощущение. Но я его стараюсь быть в нем в принятии. Завтра у меня такая эмоция пришла. Я стараюсь на нее смотреть в принятии. То есть нет борьбы с эмоцией, нету сопротивления. Есть просто, ну, как бы непрерывное течение. Еще ощущение дзен называют, это как бы ощущение пловца. То есть человек неким образом принял реку, он перестает сопротивляться течению, он чувствует наоборот, куда река его несет, и он просто подгребает вовремя, чтобы очень четко как бы следовать вот в этом некой струе, да, струе жизни такой. То есть он не сопротивляется потоку жизни. И здесь это очень, очень красиво увязано в с такой эзотерической концепцией о том, что мы с вами живем внутри живого существа. И это существо есть вечный, единый бог планеты Земля, ну или единое сознание планеты. И вот это единое сознание планеты, у него какой-то свой план, план развития. Оно тоже живое, это божество. У богов свой путь, свое развитие. И это божество, оно двигается по какому-то своему плану. Если в нашей жизни возникают шероховатости, то есть мы все время ошибаемся, возникает череда неприятностей, болезней, негативных событий, мы все время соударяемся об этот мир и как следствие болеем, то значит мы живем вне плана Бога. То есть какой-то своей ноткой мы как будто как в огромном оркестре. И наша нотка фальшивит вместе с единой такой симфонией жизни. И, соответственно, великий дирижер нам все время как бы палочкой своей дирижерской бьет по сахасрара чакре и говорит: перестань фальшивить, почувствуй свою ноту. Если мы ловим свою дхарму, это еще называется своя дхарма или свой дзен, начинаем ощущать себя частью этого мира, и ощущаем вот свое некое, ну даже не предназначение, а свой поток, свой вектор, свое направление, которое нам очень нравится и нам интересно там быть, и мы в него погружены. И как только мы ловим вот эту свою неповторимую нотку в этом едином, опять же, оркестре жизни, начинаем двигаться в резонансе, то Все обстоятельства начинают нам помогать. Почему? А мы в плане Бога. Мы вместе с Ним. Мы сотворец. Мы как бы вместе с этим единым оркестром. Мы движемся. Плывем в этом едином потоке, наслаждаясь этим движением, наслаждаясь этим великим приключением. Вот это и есть дзен. И когда это и есть принятие. И вот когда мы это состояние ловим, а как его ловить? Да вот вам алгоритм. Ловишь сначала на коврике. Все. Поймал на коврике, начинаешь его все время ловить в течение дня. Сначала по принципу вспомнил, сделал, вспомнил, сделал. В какой-то момент эта штука цепляет, потому что она очень экстатична, очень кайфова, очень притягательна, потому что все наслаждение всегда так или иначе связано с расслаблением. А основное наше напряжение именно в мыслях и в эмоциях, не в теле. И когда мы все-таки вот это состояние нам удается поймать, и мы общаемся с человеком, например, который нам не совсем нравится, но внутри мы чувствуем принятие этих ситуаций, этот человек мне не нравится, но он есть, ну и пусть, ну и все, я с ним общаюсь. И вдруг я вижу, что в состоянии принятия я не дергаюсь, я не психую, я не сжимая зубы в желании сказать какую-нибудь гадость ему в лицо. Я просто общаюсь, я принимаю его, вот он такой. И вдруг, исходя из этого, я вижу, как вообще цепочки событий начинают меняться, потому что раньше мое напряжение все время заставляло ситуацию повторяться. Я вижу, как принятие развязывает вот этот кармический узел. Это мы с вами подробно проговорили. То есть я чему-то здесь научился. И вот это получается очень, очень занятная, интересная практика. Ловишь на коврике, а потом дальше вот перед тобой вся твоя жизнь. Вся, абсолютно. И ты во всех своих ситуациях пробуешь это состояние опять вспомнить и через него общаться с людьми, через него строить отношения, через него выстраивать какие-то планы, через него двигаться туда, куда тебе нужно двигаться. Вот через эту как бы матрицу такую. Ты как бы вот в этом поле находишься. А почему матрица? Да, потому что здесь возникает конгломерат всех оболочек. Ментал, эмоцуха, праническая оболочка и телесная оболочка. Они все как бы в таком едином общем резонансе. И вот через эту штуку ты смотришь на жизнь и начинаешь в ней двигаться. То есть ты начинаешь жить в дзене. Ты начинаешь жить как бы вот в этом потоке жизни, переставая отделять себя от нее, наслаждаясь всеми событиями, принимая все события, которые происходят в твоей жизни, смотря на них через призму вот этой матрицы. Попробуйте. Не хочу вас ни к чему уговаривать, вы все взрослые люди. Просто начните. Попробуйте один день так пожить. Один день забудьте это состояние, выключите его. Поживите так, как привыкли до этого. Потом опять пожить. Увидите разницу. Не надо мне верить. Все время проверяйте. Все, что мы здесь проходим. Прежде всего, мы стараемся, чтобы у нас был клуб практиков. Все, что мы здесь проходим, нужно сразу применять свою жизнь, применять во все события, которые нас окружают. Если йога не помогает нам в нашей жизни быть более гармоничным, более целостным, не помогает нам делать нашу жизнь более красивой, более экстатичной, более интересной. Нафиг такая йога нужна вообще? Зачем она? Кому она нужна вообще? Кому мы тогда что доказываем? И вообще, зачем мы это делаем? То есть у любой практики, самой-самой эзотерической, у него есть очень четкое прикладное такое применение, вот в том числе у практики принятия. С одной стороны, я учусь этому состоянию, с другой стороны, я вижу, как это состояние облагораживает всю мою жизнь. Если раньше я обо что-то бился, с кем-то сражался, вдруг я вижу, что я перестал это делать. Как в свое время у меня занимался один из таких интересных людей, он ушел уже в мир иной. Он в 90-х был очень крупный бандит такой, известный в своей среде бандитов. Потом он стал коммерсантом, выжил в 90-е, стал коммерсантом. Но во всей этой битве за, как бы, люди гибнут за металл, помните? Во всей этой битве за денежные знаки он потерял здоровье. Вот. И пришел ко мне на йогу восстанавливать здоровье. Ну и вот йога ему подарила, ну, лет 7 жизни. Ну, потом он все равно умер от заболеваний, потому что там очень серьезное было. Ну, вот 7 лет он прожил нормальной жизни и практиковал какой-то кусок. Я научил его улыбке прежде всего, то есть я его научил принятию через улыбку. Здесь это некий такой психологический трюк. Если бы я ему говорил про метод принятия, человеку, который привык всех ломать об колено и как бы прорываться там локтями, зубами сквозь эту жизнь, отбирать, отнимать, все очень сложно было эту штуку поймать. А вот состояние улыбки он довольно быстро поймал через определенные ключи. Но это же опять же было принятие. И когда он начал эту штуку практиковать и практиковать ее начал везде, он вдруг увидел, что люди, ну, когда он в этом состоянии, они ему помогают. И он потом пришел со мной, делился. Он говорит: слушай, что я раньше не знал? Я в 90-х всех пугал, там, с пистолетом ходил, а всех ломал об колено. А сейчас я, говорит, просто в этом состоянии подхожу, человек, естественно, ему, он как-то мне сам помогает. Вот бы раньше мне, говорит, знать это. То есть такой у него инсайт был интересный, откровение. Так вот, что мы делаем? Мы сначала шлифуем эту штуку на коврике. Притом здесь бесконечное как бы ваше творчество. Я стараюсь вам какие-то вещи показывать, а дальше я как бы, ну, даже стараюсь вас просить, что ли, применять свое творчество. То есть, чтобы вы не просто как бы делали какие-то схемы, а творчески к этому относились и пробовали методы, которые мы делаем, применять уже внутри своих практик, которые вы, может быть, иногда сами делаете. То есть здесь вы можете, например, такой алгоритм: сделали практику, в конце посидели с принятием. Или сделали кусочек практики, вот как мы сегодня делали, раз, чуть-чуть посидели, поймали состояние, опять кусочек практики, поймали состояние. Можете делать это в формах, то есть делаете практику, раз зависаете в какой-то асане и учитесь быть в принятии. А принятие, оно же расслабляет, мышцы, соответственно, расслабляются, и вы легче входите в форму, наблюдая, как принятие как бы делает мышцы более пластичными. То есть тут масса как бы ваших каких-то своих инсайтов, откровений, пожалуйста. И когда вы этой штуке научились, вы просто учитесь ее применять, это состояние к любым ситуациям жизни, как бы пробовать смотреть через это состояние на ну, практически все, что происходит в вашей жизни. При этом вы увидите, что сама матрица, она тоже трансформируется. Вот эта глубина проживания этой штуки, она будет у вас меняться, будет становиться все более глубокая. И в какой-то момент это ощущение, оно как уйдет внутрь, и оно станет как частью вас. Там внешне вы можете волноваться, внешне вы можете там как-то эмоционировать. Где-то в глубине вот этот как бы как глаз тайфуна такой, да, некая зона, в которой есть безмятежное принятие, понимание верности, таковости всех событий вашей жизни. И когда вам нужно, вы просто как делаете некий шаг внутрь себя и оказываетесь в этой зоне глубоко, это глубоко вас терапевтирует, помогает снять напряжение. И вот, ну, просто делайте это, делайте постепенно. И если попадаются какие-то точки, которые жесткие, уже само состояние принятия уже во многом, ну, на мой взгляд, 80% ситуации она начинает развязывать, они начинают трансформироваться. Есть ли какие-то события, куда вы намаливали негативную эмоцию, ну, годами, там, годами кого-то не могли простить или еще что-то. Тогда применяйте вот этот завершающий шаг. Вы в состоянии принятия смотрите в это событие или в эту точку в теле, точку в мыслях, в эмоциях, эмоциональный заряд, который вас, например, уже достал и долго вы с ним никак не можете разобраться. Вы смотрите в него и начинаете вот эту всю цепочку. Я вижу тебя, я принимаю тебя. И как к сущности, как к живому существу, прям событийному ряду или вот этому, этой эмоции вы задаете вопрос. Или точке в теле, которая напряжена и вас беспокоит. Вы задаете вопрос, чему ты меня учишь? И дальше вы не думаете, а как расслабленно слушаете. Слушаете пространство, слушаете себя. И оно как бы раз, прям ответы идут, мысли такие. И вы понимаете, вот этому, вот этому. И вы говорите, да, спасибо, что ты меня этому учишь. Но я теперь выбираю это, ну, например, там, радость, оно вам сказала, без желания, без возможностей, без вот этой боли, без вот этой эмоции, без вот этой цепочки этих событий негативных. То есть я услышал тебя, я увидел, чему ты меня учишь. Мне больше не нужны эти ситуации. Я выбираю вот эту наработку уже без повторов всего этого. И дальше учитесь этому качеству. Это уже отдельная тема, мы будем это проходить, работа с качествами. Это тоже такой блок, такой практик очень интересных. Вот. То есть пробуйте. Когда пойдут другие матрицы, я не знаю. Я как бы заказываю музыку, вы ее заказываете. Я слушаю поле, я слушаю вас, я слушаю то, что сущее, его план. И я пытаюсь как бы поймать, что вот это надо. Я вот в начале недели с Новороссийска приехал, я ездил туда, им семинар возил Прана Санчара Крия. И вот я приехал, в зал зашел. В город только приехал вечером, а на утро, на следующий день семинар. И вот я почувствовал, им надо показать матрицу. Все, пространство мне, как бы план сущего, план Бога, оно мне сказало, покажи им это. И я тогда разделил семинар за один день, мы вот эти первые шаги матрицы принятия сделали, а второй день я Прану Санчару им показал. Вот поэтому сложно, вот Вадим меня часто говорит, Сури, давайте напишем план. Да я не знаю этого плана. Вот у меня есть некое направление. Я чувствую условно вот эту дорогу, куда сущее идет. Я маленькая клеточка, но я ощущаю некий поток, куда вот как бы весь мир движется. И вот я как бы на своем этаже пытаюсь подпевать Богу. То есть я как бы пытаюсь свою нотку как бы вложить вот эту общую симфонию, общую песню жизни. И вот этому я вас учу, по большому счету. А все остальное это уже просто методы. И когда вы эту штуку поймаете сами, тогда вам, в принципе, никто и не нужен уже. Вы идете в своем потоке, идете в своем ритме и так далее, так далее. Так что пробуйте. Периодичностью мы будем эти медитации вытаскивать, эту матрицу вспоминать, вставлять ее в занятиях. То есть она будет постоянно так или иначе выплывать у нас. Или очень интересно с нее начинать практику, очень интересно ее вставлять внутри практики, очень интересно ей заканчивать практику. То есть по-всякому. То есть увидите. Вот если по этой информации, какие вопросы? Вот по этому кусочку.
Сурья, рада.
Привет, Лен.
Меня слышно?
Да.
У меня вопрос такой. Я вот сегодня когда делала практику, я попыталась принять такую эмоцию, как страх. И, честно говоря, так, знаете, даже страшно стало от того, что я туда упала.
Но он тебя затянул. Я же вам говорил, я вам когда говорил про матрицу, я вам говорил, учитесь смотреть отстраненно. Вы как будто смотрите на эмоцию сквозь толщу этого состояния. Поэтому сначала не советую залазить в сильные эмоции, в сильные ситуации, где вы годами накапливали какой-то негатив, а то и жизнями. Сначала разбирайтесь с мелкими. Мелкие какие-то шероховатости, мелкие какие-то неурядицы, мелкие какие-то страстишки. То есть тогда вот этого поля вам хватает. А там же что происходит? Происходит, почему вот эта же техника в эзотерических школах Запада называется перевод плохого, всего плохого во все хорошее. Когда мы смотрим сквозь матрицу, а мы же в определенном поле, то есть мы как в облаке таком. И когда сквозь это облако мы смотрим на какое-то событие, то есть вот это качество этой энергии, оно попадает в это событие. И запускается такая внутренняя алхимия. Вот эта вибрация, она начинает трансформировать зону напряжения, переводя эту энергию из жесткой, негативной, напряженной в что-то более полезное для нас. То есть, переводя это в какую-то новую наработку, новое качество. И для этого нужно, ну, условно, как бы включить этот процесс. То есть, есть матрица, то есть, идеального некого состояния принятия. Есть какое-то событие, где негармоничные энергии. И есть мое внимание, которое соединяет два этих полюса. И тогда энергия отсюда перетекает туда. И запускается процесс трансформации, изменения, позитивных изменений. Но когда у меня, ну, условно, вот такой кусок энергии, а то событие вот такое, это получается. Но если вы из такого куска энергии смотрите на какое-то событие, где вот такое, оно вас цепляет, оно вас начинает трансформировать, оно вас перетягивает, как бы выдергивая из этого шарика принятия. И вы в какой-то момент вдруг видите, что вы, как вот ты говоришь, попали в волну страха, и вот эта штука вас начинает перемалывать опять, гонять вот эти мысли и так далее, и так далее. Поэтому не лезьте пока в сложные ситуации, намагничивайте поле. С каждой вот такой маленькой победой, маленькой инициацией какой-то, ну, условно, плохой точки в хорошую, условно. А вот это поле, оно будет расти. И когда вы устойчиво укоренитесь в этом состоянии, вот только тогда начинаете разбираться с более большими драконами, с более сложными. То есть герой должен тренироваться сначала мелких драконов там каких-нибудь побить, потом более средних, и потом уже пошел к самому большому.
Набравшись уверенности.
Да. Набравшись уверенности и наработав вот это поле. Это вот то, что возникает, когда мастера выходят, там люди, там две рати стоят, сражаться уже, все искрят там гневом, агрессиями, страхом, сейчас убивать друг друга будет. И выходит мастер между ними, руку поднял, у всех агрессия раз исчезла. Все успокоились сразу. Или там в поле мастера, который укоренился в определенной матрице, животные, которые хищники в природе, ну, хищник жертва, перестают там, хищник перестает убивать жертву свою. Они как бы нормально существуют именно в поле этого человека. Потому что его энергия настолько мощная, что она трансформирует все вокруг на определенное пространство.
А у меня, знаете, какая еще мысль пришла, вот сейчас, пока вас слушала. Наверное, еще качество принятия будет еще, может зависеть еще от того, через какой центр ты это делаешь.
Это
Например.
универсально, нет, это универсальная вибрация, но вы начинаете с тела, это сватхистана. Именно сватхистана отвечает за умение расслабить тело. А и дальше эта волна поднимается, 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 цепляя все центры. Так как мы телесники, то есть мы через тело идем, у нас как бы начало это телесное. То есть сначала мы учимся тело расслабить, а это свадхистана. И когда вот мы ловим вот этот кайф расслабления, это условно принятие на уровне мышц. И потом пошла волна принятия на уровне действий, принятия на уровне эмоций, принятия на уровне мыслей и принятия как вот позиция свидетеля. То есть мы просто смотрим, некий такой расслабленный, отстраненный взгляд, который не вовлекается ни во что, чтобы он не видел. Он как бы, он разрешает всему быть. Но вот этот взгляд, он и начинает все по полочкам раскладывать. Поэтому йоги и говорят, что научись этому состоянию и учись в нем быть в течение всего дня. Ну ладно, а напомните вот тот вопрос, пожалуйста, который мы отложили.
Про прошение.
Просить у Бога.
Да. А, да,
что можно просить у высших сил?
Что можно просить, и как часто это, да.
Вообще как?
Но первый момент, с одной стороны, вот этот человек, который вам эту тему, ну, как бы мы сейчас разбираем то, что, ну, как бы можно назвать обращение к высшим силам, да? Есть такая первая концепция, которая говорит о том, что надейся на себя. И вспомните у классиков, да, то есть никогда не проси у сильных мира сего, а когда нужно, они тебе все сами дадут. Мастер Маргарита Булгакова. А с одной стороны, эта позиция имеет место быть, и некоторые системы, они как бы висят на этом алгоритме, на этом принципе. Но они обучают практикующего находить Бога внутри себя. То есть они говорят, что ты сам себе учитель, сам себе мастер, сам себе наставник. В тебе есть вся вселенная, ты есть маленькая вселенная. И просто открой все эти способности внутри себя и не трогай внешние силы. И когда ты начинаешь внутри эти все вещи в себе открывать, то и тогда и одновременно внешние силы начинают тебе помогать, без всяких твоих просьб. Потому что, ну, есть такая, опять же, поговорка, она сюда же. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. То есть, условно, докажи сначала, что ты искренне хочешь двигаться по пути духа своей практикой. И дальше, чем больше ты в это погружаешься, чем ты искренне находишь внутри вот некие точки опоры, тем лучше, ну или как бы естественно, внешний мир, обстоятельства начинают тебе помогать. Но ты их ничего об этом не просишь. Это есть такой метод, и он шикарно работает. Единственное, он подходит больше людям, у которых активно развито волевое начало. Такие или карма-йогины такие, или такие раджа-йогины, у которых очень мощно работает вот эта энергия воли. А энергия воли, она у нас строится на двух чакрах. На манипури-чакре. Отсюда вот этот метод популярен в бойцовских школах, популярен в различных магических кшатрийских школах, которые изучают, с одной стороны, и боевые школы, но в то же время они изучают энергетику, изучают различные методы работы с энергией. А вот этот метод, он очень популярен, то есть открой в себе эту энергию. Не надо никого просить, надейся только на себя. Но это и оправдано, потому что когда воин, ну, как бы находит точку опоры внутри себя, то есть его очень, он скала такая, его очень сложно куда-то сдвинуть. Он, наоборот, всех двигает. И вот энергия воли, она у нас или на манипуре живет, или на третьем глазе живет. И отсюда вот этот же метод, он как бы активно работает в раджа-йоге, то есть в йоге, где используют вот этот оджас, энергию воли, энергию дхармы, концентрации, которая йогин намагничивает в области третьего глаза. Отсюда все вот эти легенды восточные о том, что когда йогин практикует, боги приходят и говорят, что сила твоей концентрации может сжечь вселенную. Мы готовы выполнить любое твое желание. То есть йогин ничего не просит, боги сами приходят к нему и говорят, мы готовы выполнить любое твое желание. Вот этот, поэтому этот человек прав. Но прав, исходя из своей матрицы. Он, скорее всего, такой волевой просто человек, и он на это опирается. Но есть и другой подход. Он свойственен людям бхакти, преданным, которые говорят, что не надо сражаться, не надо нарабатывать вот эту внутреннюю силу. Нужно просто отдаться энергии, отдаться силе. И сущая – это бесконечно милостливая матушка. И у нас есть звездная мать, то есть богиня Шакти, матушка. И есть как бы звездный отец, дух, сущая. И если мы почитаем своих небесных родителей, почитаем своих живых родителей, почитаем своих небесных родителей, то родители всегда заботятся о своем ребенке. И нужно просто молиться, то есть почитать, любить эту силу. И сила будет всегда заботиться о тебе. То есть ты следуешь своей дорогой, и каждый день ты молишься, искренне с любовью молишься этой выбранной тобой силе. И сила помогает тебе делать твою работу, помогает тебе выполнять то, что ты должен выполнить. А за то, что ты, ну, условно, ты как бы даешь свою любовь, а за это тебе идет поддержка. Это как маленький ребенок приходит к родителям и с любовью их просит о том, чтобы они ему помогли. Родители любят его, и для них абсолютно естественно помочь своему ребенку. И вот эта позиция ребенка, который идет в этой жизни, и он любит своих духовных, любит тот образ, который выбрал, и этот образ заботится о нем, эта энергия заботится о нем. И здесь несколько, опять же, концепций. Одна говорит, что Бог и так о тебе заботится, просто люби его, и у тебя все будет. А другая говорит, что ну, проси тогда, когда чувствуешь необходимость, и больше проси за других, чтобы Бог помог им, а тогда и условно и тебе там что-то приходит. То есть проси не эгоистично. Тут как бы каждый находит какой-то свой ритм, свои ощущения и свое понимание, чувствование. Но вот это больше путь людям сердца, людям преданным, которым им хочется любить Бога, почитать Его, молиться Ему. Отсюда в этом пути очень много мантр, молитв, баджанов, святых песен, песен Бога. То есть мы поем, мы славим сущее, славим Бога, почитаем Его через песню, через восхваление, через гимны. И так далее, и так далее. То есть там целые учебники, как какому богу петь какие гимны, если ты хочешь, чтобы этот бог помог тебе в тех или иных ситуациях. То есть целые такие иерархии, некая специализация богов. При этом это есть в любых конфессиях. Тоже православные возьмите, да, там матушки Матрёне там молятся за одно, там Сергию Радонежскому молятся за другое, там путешествия, там дорога, молятся там святому Николаю и так далее, и так далее. То есть, как бы такая, это опять же путь, любая религия, это прежде всего тоже путь преданных, путь любви, путь сердца. Поэтому здесь все, и тот человек прав, и вы правы, и здесь просто вы чувствуете, а кто вы. Если вы чувствуете, что вам больше свойственна воля, энергия воли, ну идите, опираясь на нее, нарабатывая постепенно это качество. Никого не просите, всех уважайте. Воля – это не значит, что я тут самый крутой пуп во Вселенной и на всех плевал. Нет, надо всех уважать, почитать, но ничего никогда не просить. И когда человек внутри раскрывается, вот эта энергия у него появляется, то мир сам начинает ему помогать. Потому что мир заинтересован в нашем развитии. Или если вы бхакти, вы преданный, вы, вам нравится какой-то лик Бога, ну молитесь ему. Если чувствуете, можете, хотите попросить, просите. Чувствуете, что вам достаточно уже самой молитвы, а вот этого ощущения, эта сила вам и так помогает. Не просите. Тут как бы, опять же, нету инструкций. Единственное, что не стоит делать, это постоянно просить из позиции эгоизма. Дайте мне, дайте, дайте, дайте. Но ты вот ты просишь у мира, дайте, дайте. А что ты миру отдаешь? Вот. Что ты отдаешь миру, да? Бхакти отдает свою любовь. Он как бы любовь дает. И мир за это ему в ответ. А ты что даешь, который все время дай, дай, дай. Или сетование, или там скулеж такой. Ну, как правило, эти молитвы, они низкочастотные на низких чакрах. И они практически не долетают вверх туда. Не улетают в эгрегор. Поэтому и говорят, что самая сильная молитва – не эгоистическая молитва за кого-то. Когда мы молимся, просим за кого-то, не для себя. Вот эта молитва, она уже ближе к сердцу, к анахате. И вот она летит туда очень высоко, ее слышит. Поэтому как можно чаще заказывайте службу своим близким, сорокаустые, во всех, вот я где бываю, в храмах, если мне храм нравится, я стараюсь службу заказать. При этом, неважно, это у католиков, у буддистов, у мусульман еще ничего не заказывал. У буддистов, у католиков заказывал, в йогических, в индуистских храмах заказывал. Пуджа своим близким и так далее. Вот это очень сильно работает. Помолиться за кого-то. Это очень, очень мощная практика для... А как следствие, мы же все одно, карма-то одна. Если им хорошо, то и нам хорошо.
Благодарю за ответ.
Давайте еще какие-нибудь вопросики, если еще есть.
Там есть, допустим, какая-то сложная ситуация, да, когда вот у меня захожу в матрицу принятия, меня действительно расслабляет, я смотрю на эту ситуацию, ну, совершенно там спокойно, расслабленно, меня это, ну, никак не травмирует все, но тут же включается ум, то есть, и начинается такая дерготня, то есть, а ты вот должен свою точку зрения там, грубо говоря, отстаивать, или вот пофиг как тебе, то есть, ну, тут как бы такая ситуация, где надо выбор какой-то сделать, да, там, в какую-то сторону плыть. И вот очень сложно, именно ум все равно, то есть расслабление идет очень хорошо, и на ситуацию получается смотреть со стороны, но вот следующий шаг, как-то я вот его, или просто пока не брать, это сложно и цепляет, так же, как вот раньше говорил.
А ты мне скажи, ты же уже ответила. Ты сама ответила, ты в своем вопросе, ты уже ответила. Ты говоришь, вот смотри, слушаем твой вопрос. Я вхожу в матрицу принятия, смотрю на ситуацию. И через время включается ум. То это что значит?
Значит, я вываливаюсь из этой матрицы, получается.
Это значит, ты цепляешь матрицу на нижних оболочках через тело. Но эта вибрация еще не дошла до ментального поля. Значит, надо просто больше ее делать формально. Чтобы в этом состоянии ты почувствовала, как и мысли все расслабились. То есть в этом состоянии мысли как плывут, как облачка такие, и они тебя не могут зацепить. Ты как небо, по которому плывут облачка мыслей. Оно тебя не цепляет. И вот тогда ты уже будешь совершенно в другой позиции. А здесь получается, что ты здесь расслабилась, а тут еще нет. Поэтому надо просто больше формальной практики.
Да, поняла, спасибо. Рада.
А, Суя, можно мне уточнить? Слышно меня?
Да.
Смотрите, у меня, например, вот ослабление принятия сейчас больше идет на анахате. То есть вот какое-то состояние внутренней улыбки и как бы невовлеченности во все эти дела, не на свадьбе, как бы сказали, вот на анахате. Но после торта как бы у меня вот такое состояние.
Ну, это хорошо. Тогда просто бывает, что эту штуку человек сразу ловит на анахате, не на свадхистане. Но тогда, вот как с Катей, ей надо эту вибрацию условно поднимать в голову, а тебе эту вибрацию, значит, опускай в тело.
Ну, я тело не напряжена вообще.
Ну, бога ради, это здесь, я же говорю, это ну, как бы явление, оно работает на всех чакрах. И у кого-то будет сначала ярко выраженное свадхистанное ощущение вот этого кайфа тела, и потом выше. Кто-то, вот, ну, как ты, да, сразу поймала анахатное состояние, и все остальное тоже цепляется, но анахатное доминирует. У кого-то будет ментальное ощущение такой тишины, внутренней безмятежности. Все остальные чакры, они как бы подстраиваются под это. То есть здесь это опять же, от типа ученика зависит, какие центры более активны, какие менее активны. Здесь это очень индивидуально. Главное, чтобы это состояние цепляло все оболочки, и вы через эти оболочки, наполненные этим состоянием, смотрите на любые жизненные ситуации и стараетесь принимать решения в этом состоянии. Тогда вы меньше ошибаетесь. И меньше жестких ситуаций.
Ну, по-моему, в Турции мы зацепили все оболочки. Было очень здорово.
Да. Там хорошо было, да.
Спасибо.
Вот еще один маленький вопросик. Можно?
Да, пожалуйста. Я еще как болванчик китайский. Я вот так. Да.
Встречу назад, по-моему, две встречи назад, значит, по принятию была такая фраза, что от вас, что принятие не только сложных ситуаций, но и хороших ситуаций.
Да.
Это для тех, кто не верит в свое счастье, да?
Нет, это сложно для тех, было понять. Для тех, кто сильно привязан к хорошим ситуациям. То есть у большинства людей есть распространенный такой стереотип в том, что плохие ситуации – это жуть, и от них надо убегать, а хорошие ситуации – это вот самое классное, и к ним надо приходить. И в результате у человека возникает привязка хороших ситуаций. И если их вдруг не происходит, или то, что он называет хорошим, он начинает страдать. Как правило, это так выглядит. Спрашиваешь человека, что такой смурной? Не знаю. Что-то случилось? Да нет, все нормально. А что смурной? Не знаю. Это вот, скажем, нехватка. У человека есть некий критерий, что вот, ну, условно там в неделю должно быть там три хороших ситуации. А их нету. Есть просто обычная жизнь, плюс-минус, ну ничего такого плохого, ничего такого хорошего. И ум начинает скучать, начинает грустить, начинает как бы депрессировать, потому что якобы нету хороших. Поэтому это тоже привязка, и на хорошие моменты тоже надо смотреть через принятие.
Очень понятно.
То есть вот накрывает какая-то, пришло в твоей жизни какое-то, ну, какое-то там телесная радость, да? Чего-то там в жизни ты долго хотела, и раз пришло. Ну, там, не знаю, человек там хотел новую машину, раскупил. И вот ты радуешься, все, ну периодически ты как бы останавливаешься и через принятие смотришь на вот эту, на эти искорки внутри тебя. Вот они бульк-бульк-бульк играются. И ты смотришь, ну да, классно, ну как ты вот не вовлекаешься. За счет этого возникает равновесие, ты быстрее выравниваешься. Ведь, опять же, это тоже механизм страдания, когда мы на чем-то очень мощно, эмоционально, физическом, к чему-то прилипаем и начинаем этому сильно радоваться, и вовлекаясь в это, то через время по закону дуальности как бы возникает обратная такая яма, и мы где-то сильно огорчаемся. А так как йога – это путь равновесия, то есть мы как бы учимся и на радостные вещи, социально-телесные радостные, там, событийные радостные, радоваться, ну и одновременно смотреть на это через принятие. Некую игру такую. Это же есть игра ума. Он играет просто. Сегодня он, как Карлсон, самый больной в мире человек, а завтра он там самый счастливый в мире человек. А с точки зрения, ну скажем, сущего, две этих позиции, она абсолютно одинаковая. Они как бы уравновешивают друг друга. Поэтому мы все время в детстве никогда от мам не слышали, когда ребенок, это у детей очень хорошо видно, ребенок ржет весь день и, как правило, вечером ревет потом. Всегда так. Когда смеется, смеется много, а потом через время начинает плакать. Нервная система так устроена. Идет возбуждение, торможение, возбуждение, торможение. И когда мы этот механизм знаем, и в жизни всегда так же. То одна волна, то другая, то одна волна, то другая. Ну, сейчас идет эта волна. Ну, я ей наслаждаюсь, но смотрю на нее через принятие. Завтра идет вот эта волна, я ее смотрю опять через принятие. Зачем? Чтобы найти вот эту глубину, найти условно того, кто на это все смотрит, то есть найти нашу душу. Ни эго, ни личность. Мы его знаем, этого чудика. А найти вот того, как у Баха, ту великую чайку, которая смотрит через твои зрачки. Ну, вроде все. Значит, я нас всех поздравляю. Мы с вами это попробовали. У нас немножко все получилось. Сейчас это будет укореняться потихонечку у вас там где-то запаковываться, распаковываться. Это такой тоже творческий процесс. И еще раз повторюсь, пожалуйста, ну как бы не блокируйте свое творчество. Если вы чувствуете, что практики вас инициировали вот в это что-то, делайте. Какой-то такой элемент сами хотите добавить, добавляете. То есть это очень хорошо. Очень важно, чтобы вы в какой-то момент поймали свой стиль, свою дорогу, свою нотку в этом огромном ритме жизни, в этой красивейшей мелодии, которую мы называем жизнь. И начали петь. Хорошо, на сегодня у нас все. На следующей неделе встретимся с понедельника. Завтра у вас запись. И мы там начинаем новый цикл с вами. Рады, рады.
Рады, рады.
Рады, рады, благодарю.
Спасибо.
Благодарю.
Спасибо большое. Рады, рады.